«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В течение минувших суток неузнаваемо изменилась обстановка в дружественной и братской нам Армении. Неожиданно улицы, центральные улицы столицы Еревана заполнили толпы возмущенных жителей. Вот давайте посмотрим вот эти кадры, которые облетели все информационные агентства мира. А в данном случае это их снимал корпункт нашего радио «Свобода». Вот видите, пока правоохранительные органы применяют водометы. Надеюсь, что этим и ограничится, кстати, насилие над мирными гражданами. Вот, и вот эту неузнаваемо изменившуюся обстановку в Армении, некие подобие социального взрыва, мы решили обсудить сегодня с нашими гостями, журналистами, Ашотом Джазаядзом, президентом медиаконгресса журналистов Европы и Азии. Добрый вечер, Ашот. И Борисом Тумановым, нашим коллегой, независимым журналистом. Но для начала давайте мы дадим слово нашему коллеге Саргису Арутюняну, корреспонденту армянской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Саргис.
Добрый вечер.
Да, какая сейчас обстановка в столице республики? Да. Что сейчас происходит в Ереване? Вам слово.
Сейчас в центре Еревана идет акция протеста. Около 10 тысяч людей. Это очень большая цифра для маленькой Армении. На улице маршала Баграмяна, и они стоят около 200 метров их отделяет от здания парламента и около 500 метров от здания президентской администрации. Люди протестуют против, по их мнению, необоснованных цен на электричество. Они думают, и так думает абсолютно большинство людей здесь, что вот последнее решение властей Армении увеличить цену на электричество, это необоснованно, и люди просто не хотят платить за дорогую электроэнергию. Вот поэтому они собрались здесь. Как вы знаете, сегодня утром полиция применила силу и около 1000 людей, которые были здесь на этом месте, рано утром полиция применила силу и вот сейчас мы видим и разогнала митинг, и после этого собралось еще больше людей, как я сказал, около 10 тысяч человек сейчас стоят вот на этом улице.
Да, улица Баграмяна, мы поняли. 10 тысяч, конечно, много даже для Москвы. А каковы планы митингующих, Саргис, пока мы на связи? Скажите нам.
Они ждут решения, можно сказать так, что они ждут решения властей об отмене вот этого решения о повышении цен на электричество. И нету, пока что нету конкретных действий, стоят митингующие, перед ним стоят полицейские, около 500 человек, это полицейский спецназ в основном, спецмашины, и идет акция протеста, если можно так сказать.
Спасибо, напомню, что на связи с нашей студией Саргис Арутюнян, наш сапкор «Радио Свобода» в Армении. А что-то, насколько остро стоит вообще проблема снабжения электроэнергией?
Ну, вы знаете, она вообще очень острая, потому что, ну, как мы знаем, Армения уже сколько лет, более 20 лет в блокаде. И, да, в принципе, это накладывает очень серьезные свои экономические последствия на то, что происходит. Я могу сказать, что по моим там примерным оценкам, в Армении электроэнергия получает, что где-то на 1.5-2 раза дороже, чем в Украине в той же. То есть у нас тяжкая история, потому что мы все завозим. И условно говоря, скажем, что положение не очень простое. Даже могу сказать, что домашнее хозяйство Армении, армянское домашнее хозяйство, в принципе, около 10-14%, ну, после подорожания, уже около от 10-15% платит из всех расходов только за электроэнергию. То есть это не очень маленькая цифра.
Она 1/6 всего бюджета, да?
Да. Ну, то есть, мне кажется, что получается, что даже если учесть, что пенсионеры получают там до $100, условно говоря, то есть получается где-то, если у тебя квартира там 50 метров, ну, условно говоря, да, то ты платишь за нее уже 40-45 долларов. То есть это фактически огромная сумма. И что интересно, что поскольку в Армении, в Ереване, в связи с блокадой была нарушена система вот этого центрального отопления, то каждое хозяйство, каждая квартира, даже в большом элитном доме, сама себя отапливает. То есть нет общей системы отопления, которую мы знаем
она
в Москве.
Она отапливает себя электричеством или другими?
Она отапливает себя или электричеством, или отапливает себя, есть такие современные системы, там при помощи газа они отапливают. То есть фактически получается,
тоже дорого.
Что, очень дорого. То есть получается, что зимой эти, вот эти расходы на, так скажем, электроэнергию, связанные, они возрастают в 2-3 раза. И это, конечно, существенный удар. И поэтому мне кажется, что в социальном плане это очень серьезная проблема. И у меня такое ощущение, что вот больше всего это подействовало на них. И потом, мне кажется, еще одна вещь произошла, очень странная. Дело в том, что в Армении подорожалось буквально месяц за предыдущий месяц подняли акцизы на бензин, табак, и вдруг через месяц подорожали, ну, до 7 драмов сделали за 1 киловатт-час, повысили на 7 драмов 1 киловатт-час расходы связаны. То есть, мне кажется, вот это какая-то тоже такая странная ситуация, и у меня такое ощущение, что вообще, когда... Мы же знаем, что это есть обычное явление, что услуги всегда дорожают и всегда цены поднимаются. Это по всему миру так. Но мне кажется, здесь одна важная вещь, что этот процесс надо было готовить и делать предметом обсуждения экспертного сообщества. И тогда было бы намного, мне кажется, можно было потом не так сразу, не так резко, а в течение некоторого времени.
Вот. Я хочу обратить внимание, что вот это идет прямая трансляция. Наша камера установлена там как раз в центре города. Я так понимаю, ведут переговоры между митингующими и представителями органов правопорядка.
Я смотрел все эти картины и хочу
сказать... Нет, это прямая трансляция.
Да,
это сейчас
да.
Онлайн, что называется.
Да. Я что хочу сказать, что и то, что пишут, что очень... Ну, может быть, милиция очень жестко действовала, особенно по отношению к прессе, что вообще неправомочно. Но по отношению к гражданам я так, честно говоря, ощущение такое, что, видите, у них все время какие-то переговоры. И очень странно, что когда было предложение, что часть митингующих может встретиться с президентом, они первоначально требовали это, а потом отказались от этого, от этой встречи. Это тоже как-то странно.
Да, Борис, вот... я вас хотел спросить, чувствуется ли какая-то срежиссированность, или это чистый экспромт, по-вашему?
Вот в том-то и все дело. Я вернусь вот к тому, что только что сказал Ашот, что они неожиданно отказались. Надо добавить к этому, что они объяснили свой отказ встретиться с президентом тем, что у них нет лидеров. И они не могут уполномочить кого-то идти
Здравствуйте.
На переговоры.
А сейчас они требуют опять встречу с президентом.
Уже, наверное, нашелся лидер.
Ну, вот это...
Ну, вот, понимаете, для меня самое главное – это понять, это что, импровизация или все-таки какая-то... ну, более-менее глубоко задуманная вот, операция, скажем, с до сих пор непонятными мне целями. Я хочу вернуться к вопросу о том, что действительно вопрос снабжения электричеством и цена его для ереванца и, в общем, для всех армян стоит очень, очень болезненно. Прежде всего, потому, вот Ашот говорил только что о об отоплении с помощью газа и так далее. Но такое себе позволить могут только жители элитных домов, которых не очень много, и которые уже сдаются в эксплуатацию вот с этими независимыми газовым оборудованием. Все остальные ереванцы, а я ереванец, и я знаю, что такое жить в Ереване зимой. Да, это там очень-очень холодные зимы, до 20 градусов доходит. И когда все отопление, когда вся энергия в квартире упирается в электричество, вы можете себе представить, какие фантастические суммы вынуждены платить горожане за то, чтобы выжить.
А вообще тогда это летом началось, сейчас же июнь вроде, лето началось, а самый тяжелый, так понимаю, пик был зимой. Не зимой протестовали-то.
Ну, зимой, да, но это не приобретало вот такого массового характера. Я скажу еще вот о чем. Когда я гляжу на вот протестующих, я, честно говоря, тоже удивляюсь тому, что там, в общем, должны были бы выйти домохозяйки. Вышла молодежь.
То есть вышли люди, которые не платят.
Да, которые не
пострадали. Они не основные владельцы домохозяйств. Вот да. Это удивляет Бориса. Вот это тоже странная вещь. То есть в основном мы видим интеллигентные студенты, люди отмеченные.
Девушки.
Кстати, то есть, да. То есть это видно, что это такая. То есть вот тут тоже очень странное такое ощущение.
Да, не совпадает, да, как бы социальные группы.
Да. Да, понимаете, вот если бы действительно вышли наши армянские, ереванские домохозяйки,
вот они бы точно
картина вышли. Была бы совершенно
иной. А их тут нет, да.
Да. Совершенно.
Вот это тоже как-то.
Но тем не менее, я не исключаю, что это действительно сыновья и дочери тех, кто от этого будет страдать. И заметьте, ни одного политического лозунга не было выдвинуто. Было просто требование: отмените повышение цен на электроэнергию. И все. Ни там Саркисяна в отставку и так далее. Вот это удивляет.
Да, давайте дадим слово Артему Улуняну, доктору исторических наук. Артем Акупович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Удивляет ли вас, что нет вообще политических лозунгов вот нас с нашими гостями? Это чуть-чуть настораживает, вам слово.
Вы знаете, вообще, то, что сейчас происходит, это не является, в общем-то, случайным. Не с точки зрения, конечно, срежиссированности или чего-то подобного. А дело в том, что все это накапливалось. И не надо забывать о том, что фактически можно сказать так, что существует уже несколько определенных ступеней, которые были пройдены. Во-первых, не надо забывать о том, что был недавно принят закон о референдуме, где довольно серьезно это повлияло на общественное мнение. Власти фактически зарезервировали за собой право проводить референдум таким образом, чтобы он был фактически неподконтрольным. Это очень многих насторожило. Затем было повышение цен на транспорт, это отбили. То есть там тоже, в общем, все непросто было, люди выходили на улицу. То, что сейчас происходит, это произошло-то не сегодня, это все происходило на прошлой неделе, все началось тогда. И, кстати сказать, главный лозунг, я по-русски это переведу, это «хватит грабить». В чем проблема? Проблема заключается в том, что там есть одна энергокомпания, она монополист, и она связана с Россией. Ничего плохого здесь нет, поскольку это вполне понятно, и, в общем-то, это вполне нормально. Вопрос в другом. То, что деятельность этой компании очень непрозрачна. И вот это как раз стало предметом особого интереса общественности. То, что касается... вышел на улицу. Я, в общем, наблюдаю за этим уже второй день по вашей трансляции армянской секции «Азатутюн», «Радио Свобода». И что интересно, там, в общем, есть разные люди. Я бы не сказал, что там только молодежь. Там есть женщины, там есть люди пожилого возраста. Просто в первых рядах стоят, ну, как правило, молодые ребята, чтобы что-то не произошло. Все это достаточно мирно. Проблема здесь заключается даже не столько в том, что сегодня повысили там цены на электроэнергию, вчера на транспорт или что-то еще, или приняли закон о референдуме. Проблема заключается довольно серьезно в том, что, к сожалению, политическая структура Армении представляет собой, в общем, такой слепок постсоветского периода. И это многих, в общем, настораживает. Я бы назвал это так. Но хотя по-другому, если сказать, что многие очень недовольны происходящим в Армении и с точки зрения экономики, социального развития и тому подобного. Не секрет то, что власть очень ограничена и замкнута в себе. Это очень серьезно влияет на политические настроения общества. Не секрет. Это Закавказье. Здесь достаточно распространены такие клановые отношения, региональные отношения. Ну, маленькая страна. Представьте себе, что вы живете в одном доме, где у вас там родственники, знакомые, знакомые знакомых. То есть страна знает друг друга очень хорошо. Независимо от того, кто, где, что. Там, как бы это не секрет. И вот это как раз очень всех так не радует. Что общественно-политическая ситуация, будучи подконтрольна только узкой группе лиц, она не улучшается. Ну и вот последние события, которые сейчас происходят, это просто-напросто уже люди находятся в отчаянии. Кстати сказать, вот это очень плохо, потому что армяне такой народ, что они, конечно, могут долго терпеть. Но вот, как правило, когда-то терпение заканчивается. И очень важно сейчас вот как раз не сбиться к тому, о чем сейчас говорили ваши гости. Во-первых, не искать никакую там рубку, потому что уже я читаю некоторых невежественных политологов, так называемых, которые не знают ни Армении, ни армянского языка, не были там никогда. Пишут бог весть что, я не буду это пересказывать. И, в общем-то, это исключительно внутриармянская ситуация. Но порождена она как раз переходом от одного состояния в другое в общественно-политическом смысле. И что это, в чем опасность? Вот коллеги как раз сказали, страна находится в блокаде. Трудности колоссальные. Практически представьте себе анклав, который имеет выход небольшой на Иран, и все так или иначе связано с Россией. Более того, колоссальное количество миграционных процессов сейчас. То есть представляете, вот то, что сейчас произошло на улицах, 10 тысяч, это накопившееся в обществе это раздражение за все, что происходит в стране. Как правило, достаточно в такой ситуации произойти чему-то. Вот просто человек шел, упал на банановой шкурке, подскользнулся. И вот с этого все началось. И все начинают думать, почему это произошло. К этому шло. И вот очень хотелось бы, чтобы, конечно, власти в Армении все-таки задали себе вопрос. Могут они продолжать в таком смысле, как они раньше действовали? Или все-таки надо по-другому? Тем более использовать силу в данной ситуации. Что практически к хорошему не приведет. Потому что, насколько я знаю, армяне не будут терпеть насилие. Притом в вопросах, касающихся их просто жизнеобеспечения. Это не какие-то абстрактные разговоры там, о демократии или не о демократии, о национальном лидере или не национальном лидере. Но довести ситуацию до кипения, все-таки мне бы не хотелось, чтобы это сделали власти.
Спасибо, Артем Акопович. Сейчас у нас на связи Александр Караваев, замгендиректора Центра изучения стран СНГ Московского государственного университета имени Ломоносова. Александр, чем вы объясняете пока отсутствие в течение первых суток политических лозунгов у митингующих? Вам слово.
Я что хотел бы сказать? В принципе, мне кажется, что пока рано о чем-то говорить, да, потому что все-таки импульс протеста должен быть, чтобы воздействовать критическим образом на власть в достаточной степени сильным. Вот. Пока, насколько я понимаю, этого все-таки не видно. Вот. Это вот как бы в первом приближении. Что касается того, насколько вообще, в принципе, эта ситуация, даже вот если, скажем так, что пик, предположим, уже пройден или будет сейчас пройден, как она окажет воздействие на дальнейшую политическую траекторию, стимулирует, конечно, вот те реформы, которые были задуманы в отношении сужение, скажем так, президентских полномочий. Но, в принципе, скорее всего, это будет вопрос, наверное, касательно просто вот как бы более эффективной более эффективных реформ в отношении госуслуг, действий исполнительной власти, как бы вот прежде всего вот в направлении вот изменения в этом спектре, наверное, последует в Армении.
Спасибо большое. Напомню, что это был Александр Караваев, работник Центра изучения стран СНГ МГУ имени Ломоносова. А что-то как вы считаете, может ли зайти речь о пределах президентских полномочий или пока рано об этом говорить?
Я думаю, что, вы знаете, мне кажется, что очень было бы здорово. Я не хочу гадать, потому что это как бы мы же знаем, как иногда бывает. Сначала одно хотят, потом вырисовывать совершенно другое. Но мне кажется, было бы очень хорошо, если бы, предположим, на местах были бы большие разговоры о том, как все это сформировалось, почему вывели эту цифру, почему предложили народу вернуться к этой цифре.
Тариф как сформировался.
К тарифу, да, к 7 драмам этим злочастным. И мне кажется, очень большой разговор должен состояться между экспертным сообществом, администрацией и РАОЕС, дочка которого фактически является монополистом. Мне кажется, вот тут я больше привык говорить о том, что надо для того, чтобы преодолеть этот конфликт, чем думать дальше о развитии. И вы знаете, всегда странно, что не только власть, но и журналисты, и общество никогда конкретно не занимаются проблемами, которые должны наступить. Мы всегда о них начинаем говорить, когда происходит, и мы срочно начинаем это все обсуждать. То есть я к чему веду? Что мне кажется, было бы хорошо, если бы вот сегодня на основании вот того, что президент предложил встретиться, была бы встреча, собралось бы экспертное сообщество, встретились бы руководители РАО ЕС, поскольку в армянской прессе наблюдатели говорят о том, что очень нетранспарентные есть ситуации. Они, так сказать, выдвигают какие-то цифры, говорят о том, сколько затрачено, какие зарплаты, какие машины. И вот ну, у руководителей РАО, у дочки, вот, которая в Армении, мне кажется, было бы очень хорошо сделать такой хороший разговор. Ведь можно же преодолеть эту историю и понять, как бы, необходимо ли так серьезно эти тарифы повышать, и необходимо ли именно на эту цифру. И мне кажется, можно договориться с обществом, потому что, мне кажется, замечательное общество у нас, несмотря на то, что поливают. Я хочу сказать, что и полиция очень корректна. Вот я сколько не смотрел, я хотел, ну, как-то, но мне даже понравилось за своих соотечественников, что это очень симпатичные ребята из той, с этой стороны. Это нормально.
Вода, с водой у вас все нормально, с электричеством кризис,
с водой нормально. Водой очень много. Но я хочу сказать, что, ну, я знаю, что и полицейские пострадали, но не было таких тяжелых увечий, вот что самое важное. И всех отпустили практически. То есть, я хочу сказать, что это тоже говорит о том, что, как бы, и власть, и фактически и полиция местная, и гражданская, замечательные лица этих людей, которые вышли
на площадь. Да, нет злобы, нет, да.
Вот я про это говорю. И мне кажется, это как раз дает повод нам размышлять о том, что можно разговаривать об этих тарифах и прийти к какому-то выводу. Гражданское общество, экспертное сообщество, власть и РАО ЕС, дочка, которая это принадлежит, является монополистом Электросити и Армении.
Дадим слово нашему сапкору Саргису Арутюняну. Саргис, мы сейчас видели прямое включение. По-моему, шли переговоры между митингующими и правоохранителями. Какая-то девушка, судя по всему, излагала вот свое недовольство этими тарифами.
Она журналистка.
А, по-моему, у нее брал интервью какой-то мужчина.
Она давала интервью.
Она как домохозяйка, мне кажется, была.
Нет, по-моему, она журналистка. Можно спросить.
Да, вот, Саргис, что это была за мизансцена? Расскажите нам, какие сейчас события происходят в центре города?
До того, как я отвечу на ваш вопрос, я хотел бы вот что сказать. Дело в том, что во время вот управления вот этой компанией, да, в Армении, цена электричества, дневной тариф повысился здесь почти два раза. Но людям непонятно, да, вот есть компания, иностранная компания, государственная или частная, почему они должны платить за убытки вот этой компании? Ведь он пришел здесь, в Армению, чтобы получить прибыль, да, а если он, у него есть убытки, почему граждане Армении должны платить за эти убытки? Вот эта логика абсолютно непонятна, и поскольку это так, это неприемлемо для большинства граждан Армении. Что касается вот ситуации сейчас, да, на месте, она не изменилась. Люди стоят, и полиция. Я думаю, вот, вот эта ситуация, она как сегодня рано утром была, продолжится до утра, и поскольку это улица и в административном плане, и как бы очень важно для властей Армении, они, наверное, я думаю, предполагаю, что уже рано утром полиция снова, как и сегодня утром, начнет действовать, чтобы
освободить,
если можно так сказать, да, открыть вот эту улицу.
Спасибо большое, Сергей, оставайтесь с нами на связи. Теперь слово Борису Туману. Как вот, по-вашему, появились какие-то лидеры, чтобы начать переговоры, или это все будет тормозиться?
Вы понимаете, Володя, я вот больше всего боюсь, что вот из этой, в общем-то, прозаической ситуации может вырасти нечто, что дестабилизирует обстановку в Армении. Для нас, для армян, это было бы катастрофой. Сейчас я объясню, почему. Понимаете, если появятся лидеры, которые попробуют оседлать это движение, кстати, оппозиция, вот армянский национальный конгресс сегодня демонстративно покинул здание парламента в знак протеста против разгона манифестации и так далее и тому подобное. Не знаю, найдутся ли люди достаточно амбициозные и легкомысленные, чтобы спекулировать на этом. Почему я не хотел бы такого развития событий? Да потому что Армения сейчас находится в таком положении, что ей, по сути дела, некуда идти. Если она, допустим, я просто проиллюстрирую свои слова, свою мысль, представим себе, что происходит там какая-то, условно говоря, очередная цветная революция, значит, приходят к власти люди, которые говорят, вот видите, хватит нам, значит, вот идти путем Саргсяна, мы хотим на Запад, там, и так далее, и тому подобное. Что происходит? У России, Россия даже вмешиваться не будет, она просто даст зеленый свет Алиеву, который сможет совершенно спокойно расправиться с Карабахом. С точки зрения международного права, ОДКБ, на который уповают в Армении, имеет полное право не вмешиваться. Это не Армения подвергнется агрессии. Это просто-напросто Азербайджан будет отвоевывать свою территорию. И вы можете себе представить, какой катастрофой это может стать для Армении. И это при том, что, к моему глубочайшему сожалению, Европа пальцем не пошевельнет для того, чтобы каким-то образом помочь Армении. Она в тупике. Вот в чем вся трагедия сегодняшней ситуации.
Артем Улунян, вопрос. Как по-вашему, Артем Акопович, чувствуется ли присутствие за спинами митингующих политической оппозиции армянской? Или этого еще нет ощущения у вас?
Вы знаете, когда все это начиналось, да и сейчас даже, в общем, когда это все идет, армянская оппозиция – это понятие такое растяжимое. Я бы не сказал, что кто-то стоит за ними. Вообще, это явление исключительно социальное. Были попытки, конечно, сделать то, о чем сказал господин Туманов, что там люди отказывались, армянский национальный конгресс отказался участвовать в переговорах. Я знаю заявление, в частности, Рафика Хованисяна, это руководитель фонда наследия. Кстати сказать, очень один из известных политических деятелей, хотя его партия представлена всего, если не ошибаюсь, 7 членами в национальном парламенте. Это сын известного историка армянского происхождения в Соединенных Штатах. Сам он в свое время баллотировался, но ему не дали, поскольку у него не было ценза проживания в Армении, у него был американский паспорт, даже на пост главы государства. Поэтому говорить о том, что за спиной тех, кто сейчас на улице, стоит некая оппозиция, я бы не стал. Но я не исключаю того, что кто-то из наиболее приемлемых лидеров, притом отнюдь не радикального толка, кстати сказать, радикалов здесь не потерпит никто, потому что все прекрасно понимают, только что говорили, в каком положении находится Армения, да и вообще радикалы не пользуются поддержкой в Армении, она слишком много пережила. Но из тех людей здравых, или, скажем так, людей, которые, ну, либеральных взглядов и выступают с позицией проведения такой ответственной политики, не исключаю, что они могут оказаться. В частности, вот я не исключаю такого момента, как появление, значит, Хованисяна, например. Есть там еще ряд лиц довольно серьезных. Но проблема будет заключаться вот в чем. Что они захотят потребовать? Потому что если вопрос стоит о снижении просто цены на электроэнергию, это один вопрос. Если они скажут, что цена на электроэнергию – это лишь последствия того, что происходит в стране, это уже другая тема. Я бы хотел также напомнить еще один аспект, о котором сейчас никто не говорит. Но в свое время, когда Серж Саркисян подписывал договор о Евразес и так далее, были ведь договоренности еще и с Европой. И речь здесь не в том заключается, что Армения пойдет в Европу или Армения пойдет в Россию. Вообще такой альтернативы у Армении нет. Это надо четко понимать. Вопрос заключается в другом, что армяне хотят, я имею в виду, ну, граждане Армении, живущие в Армении, они хотят иметь хорошие отношения, дружеские, плотные отношения с Россией, но в то же время они хотят иметь отношения с Европой. Мало кто об этом говорит, но вот, например, поток миграционный, который существовал раньше и был направлен прежде всего в Россию или в южную часть России, он сейчас очень сильно изменился. И, во-первых, изменилась структура даже этой миграции. Речь идет о том, что молодежь достаточно хорошо образованная, кстати сказать, владеющая многими языками. Кстати сказать, в Армении это большой, у армян есть большой плюс в этом тоже. Она направлена как раз в Европу и в Соединенные Штаты. И не в Россию. И среди молодежи как раз вот есть такой европейский вектор. Дело не в том, что все хотят стать европейцами, говорить на французском языке, там, присоединиться к НАТО, к ЕС и так далее. Дело не в этом. А дело в том, что они видят, что европейские, так сказать, ценности, европейское восприятие действительности, а самое главное, европейская система управления государством, она более подходит. И вот сейчас главная проблема, которая стоит перед властями, это провести реформы. Притом реформы не электроэнергии. Конечно, расследование деяний этой милой организации все-таки надо провести, потому что здесь коллеги сказали, что, я уточню, там вопрос стоял о том, что на пропаганду и на создание имиджа какие-то миллионы шли, на зарплаты шли тоже миллионы. Там, в общем, довольно странная ситуация финансовая. Дело даже не в этой организации, а дело в том, что все-таки надо отстраивать систему власти. А систему власти в том виде, в каком сейчас она существует, она отстроена в 90-е годы, потом она эволюционирует чуть-чуть, но она так или иначе находится под контролем определенного круга лиц. И вот сейчас вы увидели, наверное, большое количество молодежи, людей среднего возраста, которые хотели бы изменения этой власти. Не в смысле, что там свергнуть власть, там захватить власть, тут уже прозвучало слово какая-то цветная революция. Дело не в этом. Вообще такая проблема не стоит. Проблема стоит просто изменение политической ситуации. Именно не в смысле там пророссийской или антироссийской, а именно армянской ситуации, чтобы там не было коррупции, чтобы там проходили реформы, чтобы в условиях вот этой анклавности, в которой живут армяне, можно было начать как-то по-человечески более-менее жить. Потому что вот сейчас говорят, например, об электроэнергии, а вот в 90-е годы, кто звонил в Ереван, они могли просто быть крайне удивлены, потому что звонок в Ереван стоил приблизительно так, как звонок, например, в Нью-Йорк. Ну, надо понимать, да, там тоже была своя история с тем, как шла приватизация и так далее. Такие вещи не происходят, кстати сказать, случайно, тем более, что власть в Армении, в общем-то, можно сказать, немножко коррумпирована. Слово «немножко» это я говорю, чтобы так не быть обвиненным в каких-то нехороших делах. Но проблема коррупции, она достаточно серьезная. И поэтому вот сейчас то, что мы сейчас видим, как реальность, появление оппозиции на волне вот этого протеста, я не исключаю. Но это, повторяю, будут не какие-то радикалы. Это, скорее всего, будут люди, требующие реформ в стране.
Спасибо. Ашот, мы не так давно были свидетелями траурных мероприятий, посвященных столетию геноцида. И вы у нас были, а потом на следующий день был Борис. И вроде армянская нация являла собой полную монолитность, единство в все траурные дни. Насколько обманчивым было это впечатление, судя по сегодняшней картинке?
Ну, мне кажется, тут, конечно, вот это социальное недовольство. У меня такое ощущение, что, вы понимаете, у меня такое ощущение, что социальное недовольство, оно всегда может присутствовать. И это не говорит о том, что нация не монолитна. Они, люди, могут высказывать свои, так сказать, свои сомнения, свое мнение по поводу того, что их не удовлетворяет. Особенно, когда касается их кошелька, и тем более мы знаем, что Армения не самая богатая страна в мире, и там средняя зарплата там $250-300, и понятно, что каждое повышение, тем более такой отрасли, как электроэнергия, очень существенно для всех армян. И здесь мне не кажется, что что-то происходит с монолитностью народа. Мне наоборот, мне кажется, что здесь есть ощущение, что вот смотрите, вот идет противостояние. Мы на кадрах видим. Да. Милиция и митингующие. И вы смотрите, какое спокойное общение. Если вот не будет провокаций, я думаю, они здесь найдут какой-то выход. Это как раз и говорит о том, что очень высокое самосознание у людей. Вот мы же с вами за годы нашей журналистской деятельности видели десятки тысяч демонстраций, но мы очень редко наблюдаем, что была такая демонстрация и такое взаимоотношение между полицией, властью, собственно говоря, правоохранительными органами и митингующими. И мне как раз это еще раз подсказывает, что вот нет ненависти друг к другу, а есть стремление достичь правды, достичь того, чтобы было все честно, транспарентно, чтобы каждая организация не просто так выдвигала там какие-то цифры, ну, те же там 7 драмов, а она доказывала необходимость этого. И чтобы, наблюдатели как замечать, чтобы не было коррупционных составляющих. Ведь это же все вместе. И прав был наш наблюдатель из Еревана, когда он сказал, что Армения очень маленькая. Там сразу все узнается, и сразу все в курсе всех событий. И там сарафанное радио работает быстрее, чем социальные сети. Она как-то быстро до всех доходит. И поэтому, мне кажется, здесь надо вернуться к тому, чтобы просто провести анализ всего того, что произошло, сесть за стол переговоров, договориться и вернуться к тому, что могут посоветовать эксперты и что хочет гражданское общество. Вот у меня такое ощущение, потому что я согласен с Борисом, что положение у нас всегда тяжелое, потому что мы геополитически родились не в самом замечательном месте, понимаете? Да. Мы все знаем наших соседей, мы все знаем нашу ситуацию. У армян только выход фактически прямой к Ирану, и мы знаем и ситуацию в Иране. То есть все не так просто. Конечно, легко очень обсуждать, заявления делать резкие. И надо все понимать, что, не дай бог, чтобы журналисты тоже не пользовались тем, что что-то происходит, и начали обвинять или Россию, или взаимоотношения, или какие-то страны. Надо спокойно во всем этом разобраться, и чтобы журналисты тоже не подогревали. Вот мои какие-то ощущения.
Дайте дадим слово Саргису нашему, Арутюняну. Слышите нас, Саргис?
Да,
вот кто это вышел сейчас к журналистам? Кто это за чиновники армянские? Силовики, по-моему, да?
Вы можете повторить ваш вопрос, вас плохо слышно.
Вот сейчас, что происходит сейчас на Центральной площади? Кто это? Какие-то вот вышли чины, к журналистам дают интервью.
Во-первых, это не Центральная площадь, это, как я сказал, это проспект Баграмяна. Сейчас как бы представители полиции, кажется, как и сегодня утром, они начали переговоры с митингующими. Мы помним, да, вот утром они предлагали как бы встретиться
с президентом.
Было такое предложение, но митингующие отказались, потому что они требовали, что вот эта встреча, она должен быть не за закрытыми дверями. Вот.
Конечно.
Да, вот поэтому и они вот утром отказались. Сейчас как бы ведутся переговоры, чтобы митингующие открыли улицу и возвратились на площадь Свободы. Посмотрим, вот чем закончится. Но я думаю, вряд ли вот люди как бы отойдут от улицы, от этого места.
Да, Сергей, спасибо. А вы напомните, кстати, Ашот, если ее перекрыть, то парализует центр города.
Это Баграмян, да? Две улицы самые центральные. Проспект Маштоца и Баграмян. Кстати, то есть это одна из самых основных улиц. Вот. Это проспект большой. И, конечно, это будет мешать городу. Ну, в принципе,
а и там еще здание оперы, я видел.
Да, ну там, оперы это
чуть-чуть. Это рядом все.
Рядом, но а Баграмян это центральный проспект.
Ну, да, конечно.
И он связывает весь город друг с другом. И, конечно, это создает проблемы для городского хозяйства.
А тут, наверное, представители уже митингующих дают интервью.
Да.
Вот. Борис, давайте вспомним вот драматические и политические страницы истории Армении последние. Я вспомню, когда вот стрельба была в парламенте. Помните, как мы следили? Когда погибли?
В октябре.
В октябре 98-го года.
Да.
Помните?
В октябре.
В октябре в парламенте, когда террористы зашли и убили министра обороны, Карена Демирчана, председателя парламента.
Но вы понимаете, такого рода инциденты, такого рода трагедии, в принципе, они, как правильно сказал Ашот, они не нарушают солидарности армян. понимаете?
Да, как ни странно, тогда не началось ничего, гражданского противостояния не было.
Нет, ну было тогда чисто фактически противостояние с властью было тогда очень серьезное. Но как-то...
Внутри нации не было.
Да, внутри нации не было.
Это, по сути дела, это были люди, я бы сказал, анархистующего плана, которые жили...
Вообще до сих пор много загадочных, то есть, наверное. Откуда у них оружие взялось?
Нет, повторения этого, я думаю, вряд ли стоит ожидать. Дело в том, я еще раз повторяю, что людей, вот, от тех, о ком мы говорим предположительно, если кто-то захочет эксплуатировать, вот поспекулировать на этой ситуации для того, чтобы добиться своих личных политических целей, я думаю, что с его стороны это будет просто преступлением по отношению к своим собственным соотечественникам. Прежде всего потому, что он не сможет предложить Армении никакой альтернативы тому, той ситуации, в которой она находится. А до тех пор, пока Армения придет в себя и что-то начнет искать, она может просто исчезнуть. Вот в чем вся беда. Ашот абсолютно прав. Мы находимся в крайне невыгодном месте. Вот.
Поэтому, конечно, наша самоорганизованность должна быть выше, чем у тех стран, у которых более-менее нормальное положение. Ну, условно говоря, геополитически более спокойное. Поэтому, мне кажется, здесь и вопрос власти, и гражданского общества, что мы должны быть более, тем более у нас маленькая страна, и мы должны быть более, так, как бы сказать, работать более сообща, условно говоря. И тогда мы будем легко преодолевать. Тем более, что беды как бы общие для всех. Власть же не живет отдельно в другом месте. Она же живет, пользуется представители тоже, той же полиции, живут теми же проблемами, которые живут. Она не огромная страна, у нас проблемы все общие и касаются всех.
Поэтому,
и мне кажется, очень важно вот здесь договориться, чтобы был договор, общественный договор между властью, гражданским обществом и экспертным сообществом и теми компаниями, которые являются монополистами. И мне кажется, это было бы помогло делу там.
Да, вот я хотел как раз у Артема Лунянова спросить, какой вы видите достойный выход из этой ситуации? В связи с особым переговором, чтобы была сторона там, может быть, энергетики, митингующие власти и какие-то посредники? Вам слово, Артем Акопович.
Ну вот насчет посредников, знаете, мне кажется, что каждый раз, когда кто-то встречается с посредниками, это посредники проблема. Превращаются в хозяев положения.
Это проблема.
Вот этого, наверное, делать не стоит. А вот что касается разбора деятельности вообще, да не только, кстати сказать, энергетической системы, там есть еще много проблем. Об этом сейчас вот не говорится в вашей передаче, там есть много предприятий, которые находятся в таком же состоянии. От которых ожидали, кстати сказать, того, что это будет занятость, производство и так далее. И митингующие тоже требуют, чтобы этот вопрос решили. Поэтому мне кажется, что если нынешние власти смогут это сделать, проблема заключается в том, что я повторяю, что вот они допустили вот это, эти власти. И могут ли они пойти назад, вернуться и начать диалог? Это первое. Второе, что немаловажно, мне кажется, все-таки без проведения политической реформы в Армении делать нечего. Дело не в том, что задача просто взять и все поменять или там, изменить полномочия и так далее. Все-таки, наверное, при назначении на должности надо исходить из не каких-то собственных интересов. Или как это принято было делать. Это все тянется, кстати сказать, еще с советских времен и за Кавказе, в Центральной Азии. Это, кстати сказать, мы знаем и по Балканам, где тоже существует вот эта клановость и так далее. Эти общества, к сожалению, не прошли вот дальше. А вот это как раз и необходимо сделать. Тем более, что сейчас в Армении есть очень способная молодежь. И очень образованная, кстати сказать. Имеющая опыт, причем опыт и российский, и западноевропейский, и американский и так далее. Это все надо использовать. И не дай бог, вот чего я больше всего боюсь, что если власти сейчас будут исходить из следующего. Расследовать мы ничего не будем, стабилизируем положение при помощи силы, А потом все это дело представим так, как подавление некой, значит, там, цветной или какой-то революции, за которой стоят какие-то там агенты и так далее. Вот это с точки зрения здравого человека, смысла и интересов Армении недопустимо. И поэтому переговорный процесс сам по себе, он мог быть организован в парламенте. Не секрет, что в парламенте, в общем-то, должны были быть представлены гораздо больше оппозиционных сил. Но как проходили выборы, там тоже своя история. Но сейчас уже не будем об этом говорить. Но, тем не менее, властям нужно задуматься, если они хотят каждый раз. Ведь нынешняя ситуация, вот то, что сейчас в июне, это просто повторение. Ведь на улице в Ереване уже начиная с конца 90-х годов выходит 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч выходило и больше выходило в разных городах. Армения маленькая страна, просто все обращают на Ереван. Но вспышки таких недовольств были. Кстати сказать, они были и в соседних странах. И в Грузии, и в Азербайджане, и так далее. И все происходило именно по этой причине, что власть формируется очень специфичным образом, интересы людей как-то игнорируются. И в то же время хотят, чтобы люди все это время молчали. Поэтому мне кажется, что помимо переговорного процесса для решения конкретной сиюминутной задачи, вот по вопросу там, электроэнергии, как это было с вопросом транспорта, когда собирались увеличить оплату за общественный транспорт, мне кажется, что надо создать круглый стол в Армении. И бояться здесь нечего, ни властям, ни оппозиции, потому что страна маленькая, и надо будет договариваться. И при том вести речь не о том, что куда пойдет Армения. Армении идти некуда. Она как была много тысяч лет на том месте, где находится, так она и останется. А вот куда власти собираются направлять вектор своего действия, не в смысле там Запад-Восток, а в смысле внутри страны, вот это надо подумать. И мне кажется, что привлечение людей из оппозиции, там есть довольно, повторяю, я не буду сейчас называть, тем более, что слушателям они эти имена мало что дадут, это в основном для внутриармянского, так скажем, пользования для внутри Армении людей. Ну, вот я назвал Хованесян, там есть еще другие люди. Мне кажется, что это люди здравые и имеющие колоссальные связи и за пределами страны, и во всех странах. Это надо использовать. В противном случае, это вот вспышка, которая сейчас была, она может повториться. В следующий раз она повторится еще по какому-то поводу, потому что рано или поздно наступит осень, потом зима, там еще проблемы. Ну и что так, это водометы, полицейские, ну и что дальше. Надо не столько договариваться по вопросу электроэнергии, сколько договариваться в принципе, что делать дальше.
А что, когда-то был круглый стол, я помню, в Армении, когда еще только начиналась государственность самостоятельная. Вот почему не возродить эту традицию?
Вы знаете, мне кажется, что вот вообще надо эту традицию возродить, потому что если мы... Вот круглый стол мы как-то, может быть, звучит очень тривиально, но, в принципе, эти круглые столы и конференции, разговор с сообществом профессиональным, экспертным сообществом, он очень важен, потому что тогда, понимаете, мне как бы вот сейчас коллега говорил о том, что это не первый раз, у нас все время ощущение, ну, я уже 20 лет уже наблюдаю, что все время площадь бурлит, в год несколько раз там собирается. У меня такое ощущение, что было бы здорово, если бы мы пошли на общественный договор. Мы создали схему общественного договора и работали со всеми слоями. Потому что я опять-таки говорю, в наших условиях это было бы самое хорошее. Тем более, что на самом деле там, честно говоря, и скрывать нечего. У нас нету к нам каких-то таких фантастических вещей, которые... У нас все можно прийти... Единственное, чтобы была транспарентная экономика, чтобы были нормальные отношения, чтобы вернуться к экспертному сообществу. Это большой звонок и для того, чтобы понять. Ведь очень много совместных российско-армянских предприятий, там около 1000, и большинство из них не работает. То есть я хочу сказать, что как раз пример Армении, он очень хорош, потому что он вошел в Евразийский союз. Он вошел сознательно, и президент это выбрал, поддержал эту линию. И это правильное решение, потому что, исходя из многих ситуаций. Но вторая история, что Армения как матрица может служить новому взаимоотношению Евразийского союза с Евросоюзом, потому что большое количество армян проживает в странах Европы, в Америке. Это может стать очень интересной матрицей для вообще какого-то очень серьезного нового формата взаимоотношений. Вот мы могли бы дойти и до этого. Но мне кажется, самое главное, чтобы начать вот этот общественный договор, ну, начать с этих обсуждений, с этих тарифов и идти дальше. И мне кажется, и тогда мы, и гражданское общество поймет свою силу, и оно поймет, что оно может при помощи этих разговоров профессиональных уйти с улиц, Потому что нельзя все время вопросы решать на улицах, мне кажется.
Борис, как вы относитесь к идее общественного договора?
Я слушал внимательно Ашота, и я, в общем, с ним согласен. Да, действительно, нужен какой-то общественный договор, который закрепил бы правила, принципы основные сосуществования даже разных политических сил в Армении. Но я думаю, Ашот со мной согласится, что это достаточно трудновыполнимая задача, потому что по существу, если реализовать эту идею, которая, мне кажется, очень позитивной, то это будет означать изменения во внутренней политике, изменения в поведении правящего класса Армении. А это уже достаточно трудно сделать, потому что в Армении сложилась и закостенела, я бы сказал, определенного рода политическая элита, которая, так сказать, ну, будучи, естественно, лояльной по отношению к своей стране, тем не менее уже не хочет поступаться тем комфортом, который она обрела. Я не хочу сказать, что это непреодолимое препятствие. Но здесь главным фактором, который будет способствовать или, наоборот, не способствовать вот этому пути к общественному договору, будет степень, как вам сказать, понимания вот этой элитой необходимости вот такого шага. И здесь, я думаю, тут можно гадать, но я очень надеялся бы на сознательность армянской политики.
Да, я вот вспоминаю эти одухотворенные лица, которые были во время тех траурных мероприятий к столетию геноцида, и мне кажется, что нация вот в этом году как нельзя более сплочена, и не будет кровопролития и междоусобиц. Как вы считаете, Ашот?
Я думаю, что это как раз вы очень правильно, потому что вот мы тоже вот проводили медиафорум у подножия Арарата. Огромное количество журналистов, около 200 журналистов из 35 стран, в том числе из Турции мы пригласили. Я хочу сказать, была одна очень удивительная вещь для меня. Был очень большой разговор, но не было ненависти, понимаете? Была очень большая боль, и была месседж о том, что мы это помним и будем помнить всегда. То есть это будет передаваться с кровью, с поколениями, вот история этого геноцида. Но не было ненависти. Тем более сейчас, когда внутри происходят такие социальные истории, здесь тоже можно прийти к какому-то консенсусу внутри одной нации. Мне кажется, это очень возможно. И здесь еще очень важная вещь, что Армения вообще по своей геополитической ситуации может стать очень хорошим местом для разговора не только внутри нации, но и для разговора между Востоком и Западом. Потому что вот от Библии, ну, чтобы построить свой новый Ноев ковчег, понимаете, потому что, мне кажется, вот надо какие-то вот такими месседжами, чтобы мы жили и думали об этом, о таком разговоре даже между Востоком и Западом, и не только внутри нации. Тем более, мне кажется, внутри нации этот разговор очень возможен, и он просто продиктован сегодняшним временем.
Я к этому мог бы добавить, если позволите, конечно, только одно. Вы упомянули о геноциде. Да, действительно, это наша национальная трагедия, от которой память, о которой навсегда сохранится в сознании любого армянина через поколение. Но давайте будем откровенны. К сожалению, геноцид, память о нем становится практически единственным фактором, удерживающих армян от внутренней смуты, от внутренних разногласий. Я бы очень хотел, чтобы Армения, вот сегодняшняя Армения, обрела какой-то стимул, я бы сказал, стратегический, национальный, который нес бы в себе позитивные амбиции, если хотите.
Я про это и сказал, что новый Ноев ковчег между Востоком и Западом. Создать вот этот
это
большой...
Сначала мы разберемся у себя, мне кажется.
Я как раз для себя, потому что Армения замыкает христианскую ось Европы. Она находится на стыке двух цивилизаций. И мне кажется, как раз это был бы хороший повод, месседж к новому поколению. Вот мне кажется, это можно было считать как одним таким, ну, как метафора, но да. Возможно, это как философия.
Сейчас как раз удобный момент для нации, вот это столетие, переосмыслить себя в новой ситуации. Мне кажется, вот То есть нельзя вот эту черту, на ней надо остановиться и не переходить ее.
Конечно, конечно. Остановиться, отдышаться, забыть о всех разногласиях, которые носят сугубо субъективный, в общем-то, характер, и понять, что такое Армения и чем она должна стать. И большое. Работать в этом направлении.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что драматические события в Ереване, которые вот еще продолжаются, и, судя по всему, ночью будем за ними следить, мы обсуждали с нашими коллегами, журналистами Ашотом Джазаяном, Борисом Тумановым, историками Артемом Улуняном и Александром Караваевым. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.